кстати, вот просят сказать, на сайте change.org размещена петиция о пересмотре переговора Виктора Гончара. Не хватает 650 подписей, пишет Дмитрий из Новосибирска. Итак, у нас в студии Филипп Грознепров. Давно Филиппа не было. С возвращением. И у нас, как я понимаю, юбилей, да?
Юбилей, да. Доброе утро. Вчера прочитал в СМИ о том, что 32 года исполнилось компьютерному вирусу.
Ну, не юбилей, это годовщина. Ну, день годовщина. Рождения.
Не совсем, кстати, так. Как ни странно, информагентство написали, что 32 года самому вирусу. Хотя это неправда. Это в самого названия было придумано 32 года назад. Самому вирусу намного дольше. То есть первые вирусы были выпущены где-то в 60-х, 70-х. То есть это еще были не IBM-совместимые. Но если брать IBM-совместимые вирусы, им где-то лет 29. То есть те, которые вот реально вот эпидемия, которая первая началась. Вот. Вообще я хотел, когда я прочитал о том, что вирусу 32 года, вышел, конечно, в сеть, посмотрел и увидел, что это только вот само название. И начал вообще смотреть, что вот... Как он действительно эволюционировал вирус за последние вот эти вот 32 или там 40 лет.
Объясните, что такое вирус?
Вирус — это сама программа, которая сама по себе воспроизводится, которая меняет код, то есть компьютерный код, то есть цифры, буквы, которые мы могли кто-нибудь там видеть, он туда вот компьютерный вирус ходит и сам себя распространяет. То есть он постоянно, то есть его практически невозможно убрать без, кстати, антивирусной программы или какой-то там профессионал. То есть он постоянно себя копирует. То есть есть у тебя, к примеру, там 100 различных программ на Windows, и он себя копирует в каждую программу. То есть он везде. То есть вот это как бы обсуждалось, это вот в 1949 году, когда это была работа, сейчас скажу, это был ученый Джон Вон Ньюман, он написал работу насчет не знаю, как надо, почему его назвали вирус. Вирус, который вот распространяется, то есть переходит человек от человека. Точно так же, как вот этот вирус компьютерный, ходит как к компьютеру к компьютеру, к программе к программе. Вот. Эволюция вируса само по себе, конечно, удивительна. Потому что начиналось оно как просто, ну, шалости. То есть просто вот как игра. Первые вирусы были очень смешные, то есть там... был вирус, там, так назывался там Madman, злой чувак, который там появились там глаза злого чувака, и он говорил там: я за тобой наблюдаю. Ну и все, каждый раз там компьютер включался, он там за тобой наблюдает. Потом появился вирус на Apple II, который распространялся, заполнял память и так далее. Потом появились вирусы как раз вот на Windows. Это самые вот...
То есть первые были Apple-овые?
Да, на Apple II, нет, первые были вообще на системы, старые-старые системы, которые уже название даже не помню, там, 70-е годы, первые системы оборонные, там, и так далее, когда в университетах еще там пытались, то есть такие очень простенькие вирусы, картинки какие-то вырисовывались, там, и так далее. Но Windows-овые — это первые вирусы, которые были эпидемией, потому что IBM совместимые компьютеры — это самые, которые начали продаваться и распространяться по миру. И самый первый вирус, который IBM совместимый, считается эпидемией, назывался The Brain, то есть мозг. Вот. Он распространился на 8 тысяч компьютеров. Это, конечно, немного.
По нынешним понятиям.
Да, по нынешним понятиям. Но для конца 80-х это, конечно, было реально много. И он, ну, там разные варианты этого вируса было. Он мог заполнить всю память. А потом появлялись вирусы, которые, к примеру, ломали, это в начале 90-х, ломали там хард-драйв. То есть там железо ломали. То есть железо начинало дико крутиться, разогреваться и ломаться. Но после вот этих всех шалостей вирус, конечно, перешел в более такое, в криминальную среду. То есть сейчас существует, в общем, три типа вируса. То есть 99% вирусов криминальные — это связано с деньгами в основном. Второй тип вируса — это шпионские вирусы. То есть государственный шпионаж там, и так далее. Ну и третий вид вирусов, конечно, это самый страшный, который сейчас существует. И он... вчера я общался с специалистом из Касперского, который как раз занимается этим, и из IB Group. Это кибертерроризм.
Кстати, есть, вот да. Пока мы обсуждаем это с Филиппом, присылайте сообщение 553331. Если ваш компьютер когда-нибудь заражали вирусом, 553332 никогда не заражали ваш компьютер вирусом. И 553333, да нет у меня вообще никакого компьютера.
Ну, вообще-то нет у меня никакого компьютера, я думаю, такого никогда не услышу ни от кого. Это, не, хотя, честно сказать, По исследованиям последним, что две трети мира до сих пор не имеет связи, до сих пор не имеет интернета. То есть эта ситуация, она изменится в ближайшие годы. Конечно, я не представляю, что будет, когда даже в два раза больше будет пользователей, то есть в два раза больше психов, в два раза больше вирусов, в два раза больше сумасшествия будет в сети. Вот. Но то, что меня испугало, касаясь вот именно третьего варианта...
Касперский будет в два раза богаче.
Знаете, вот насчет Касперского и насчет вот антивирусных компаний, к сожалению, сейчас из-за того, что вот вирус настолько сейчас эволюционировал до уровня, практически, как его мне вчера назвали, до уровня гениальности программирования. То есть сейчас видят вирусы такие, что... То есть такого даже не видели, когда создавались там какие-то безумные сумасшедшие программы. То есть вирусы просто написаны гениальными людьми. И почему эти гениальные люди работают на этих вот как бы кибермафию? Потому что платят больше. Сейчас антивирусные компании платят намного меньше, чем платит именно вот кибермафия, которая вот именно вот ворует деньги и делает именно вот эти вот вирусы.
Поэтому ты никогда не можешь заплатить больше, чем мошенник. Но если человек сам ворует программу и сам написал вирус, то ты его на работу не возьмешь.
Не, почему? Очень многие, кстати, берут на работу.
Не, не в чем дело. Если ты сам воруешь, то ты своровать всегда можешь больше, чем тебе заплатят.
Нет, разумеется. Я просто говорю, что существуют люди, которые заказывают, которые платят намного больше. Если, скажем, наверное, там средняя зарплата статистическая там 150-200 тысяч рублей там, у антивирусной компании, вот. Если ты пишешь вирусы для реальные вирусы для какого-то заказчика, можно заработать там, от 15-20 тысяч долларов за месяц работы.
Но можно сесть в тюрьму.
Конечно, можно. Но еще надо доказать, что ты его написал. То есть ты же его не используешь, тебе его заказывают, ты его отдаешь заказчику, то есть заказчик у тебя заказывает этот вирус. Он пишет там, для чего он нужен, там, для банка, для воровства денег, для андроида, для еще чего-то.
Соучастник.
Вот. Ну, еще надо доказать, что он как бы этот вирус написал. Потому что не он же его будет пользоваться. То есть все равно это приведет вещи обратно тому, кто
это
пользуется.
Это не важно, пользуешь ты или нет, если ты написал, ты соучастник.
Да, но все равно, кстати, почерк у многих программистов есть свой, конечно, который пишет именно вот эти вот вирусы. Вот. Касаясь то, что вот сейчас происходит, почему именно вот антивирусные компании сейчас коммерчески стали слегка меньше зарабатывать, даже не слегка, а сильно, потому что очень многие уходят от компьютеров на мобильные устройства. И у мобильных устройств антивирусных программ, ну, практически их нет. Ну, то есть они есть, но они очень малоэффективны. К примеру, сейчас мы в основном, сейчас вот сколько мы держим в руках вот телефон, вот вы говорите, вот был ли у вас когда-нибудь вирус? Вот сразу вам скажу, люди, у вас есть вирус где-то.
Боже мой.
Обязательно. В вашем телефоне, в вашем компьютере все равно он есть. Сейчас на андроиде существуют десятки тысяч различных вирусов. Вот. Разных совершенно. Некоторые очень опасны, некоторые нет. Вот как раз 3 дня назад обнаружили на андроид вирус, просто безумный вирус. Компания выпустила пресс-релиз, компания называется Lookout. Обнаружили вирус, который просто не стирается. Вообще не стирается. То есть реально нужно идти и покупать новый телефон.
Ну, его опять заразят.
Его опять заразят, да.
Ну, и что, посадим телефон, что ли?
Google что-нибудь, наверное, выпустит. Google, наверное, что-то выпустит, но этот вирус
он
невозможно...
Он как Volkswagen, да, выпустит программу, которая будет делать вид, что у тебя вируса нет. Потому что не знаешь, и не беспокойся.
Но реально это очень удивило. Вирус, который погружает себя в корневую систему андроидовского телефона, и он... прямо вот вживляется в само программное обеспечение, которое предоставляется и идет вместе с телефоном Google. И его оттуда невозможно убрать.
Если что-то вживляется, значит, убрать возможно.
Нет, но оно вживляется, наверное, Google что-то придумает, наверное, оно уберется.
А почему так много на Android, так мало на Apple?
Ну, Apple совсем другое. Apple закрытое, закрытое пространство. Здесь очень сложно. Вот Google предоставляет Google. Вообще, Android — это открытый код. Любой может написать программу или апп для Android. И для Apple можно написать программу. Но дело в том, что есть такая ситуация в Google, и многие, у кого есть Android, можно поставить галочку, что принимать третьесторонние приложения. То есть, если ты принимаешь третьесторонние приложения, значит, ты можешь загружать приложение вне Google Play, вне гугловского магазина. Значит, если ты имеешь право загружать эти приложения, эти все приложения, больше половины из них заражены. У Apple такого нету. Apple, ты только в Apple Store, то есть в Apple магазине.
Там они проверяют,
и
да?
И все, да, и они там не проверяют. То есть недавно был обнаружен один вирус, который был именно вот в Apple приложениях. Они взяли за час, убрали все программы, которые были заряжены этим вирусом из Apple магазина, сделали апгрейд к системе, и все, и вируса этого нет.
То есть зато это та компания, которая вошла, получила от них, я думаю, по башке страшно.
Ну, я думаю, что да, конечно.
Итак, мы продолжаем голосовать. 553-3-1 вас заражали вирусом, 553-3-2 нет никогда, и 553-3 у меня вообще нет компьютера. Кстати, довольно много сообщений насчет Т3. Я, знаешь, на чем себя поймал? Вот у меня компьютер есть, а я не помню, когда последний раз его включал.
Ну, 100%.
Я только на мобильных устройствах.
100%. Я вот если вот кто-нибудь видит, то смотрит эфир, посмотришь, что у меня вон на камере стоит это наклейка, потому что
пластырь.
Из-за тех же пластырь, да.
Из-за ты тех боишься, же... что за тобой подсматривают?
Это достаточно легко.
Филь, а ты хочешь... А ты боишься чего?
Ну, мало вдруг чем я буду заниматься.
В трусах дома ходит.
Я в трусах хожу дома, да, действительно.
И?
Мало ли, кто-нибудь увидит мои трусы.
Ты знаешь, я скажу так, если кого-то это настолько интересует, то я считаю, что наоборот. Оставь, пусть сдохнут от ужаса.
Ну, спасибо. Кстати... Очень смешно, что 3 года назад мы обсуждали здесь вирусы. Очень много обсуждений у нас. Очень много было обсуждений по смс-кам. То есть люди писали, говорят, не говорите чушь, вы говорите ерунду, такого никогда не будет. И все, вот как я вот говорил, так оно и произошло. Все мобильные, 90% мобильных телефонов заражено андроидов тем или иным вирусом. То они показывают какие-то рекламы, то они там снимают с вас деньги по чуть-чуть, вы даже можете это не замечать. Вот. Заражены... Ну, очень много чего заражено. Даже сейчас вот появились вирусы на посттерминалах. Что это такое? Это кассовый аппарат. То есть люди специально грузят вирусы на кассовые аппараты, которые считывают номера кредитных карт и отправляют их тому, кто заказал этот вирус.
По большому счету, ну да, говорит, серьезно, вирус считывает там тогда, где и когда система перестает быть абсолютно закрытой. То есть если у вас есть возможность... что-то привнести в систему, будь это через интернет, разным образом, закачивая программу, получая почту, или даже раньше это было на дискетах. То есть если что-то внешнее входит без контроля, то вирус может прийти.
Конечно, если вам кто-то передал флешку на работе, там может без проблем может быть вирус. Кстати, для тех, кто хочет проверять, если вы скачиваете постоянно программы какие-то с интернета, или вам дают какую-то флешку, дают вам компакт-диск, есть такие сайты, называется «Песочница». Вы можете набрать там в Яндексе, скажем, там «Песочница», «Проверка файлов на вирус», и вам дадут сайт, вы можете загрузить вот этот файл с флешки на этот сайт проверит этот файл на вирус, есть он или нет, и скажет вам, там безопасен он или нет. Ну, к примеру, чтобы обезопасить себя.
Но он не скажет вам, безопасен или нет. Он скажет, если там... среди тех, которых он знает такой вирус.
Да. Если
в этом же основная проблема.
Да,
основная
да,
же
да.
проблема, что именно. Это постоянно идет обновление, нападение и защита.
Да.
И сейчас нападение я говорю, всегда чуть-чуть опережает.
Из-за огромных финансовых возможностей, которые сейчас обладают эти хакеры и вот эта кибермафия, которая делает вот эти вирусы, которые крадут десятки миллионов долларов, Именно вот огромные финансовые возможности, потому что последние годы стали все больше и больше платежные системы электронные, все больше людей пользуются кредитными картами, то есть у них все больше возможностей воровать, воруют десятки миллионов долларов, и у них есть возможность нанимать безумный талант. Реально безумные таланты, которые пишут вирусы. Кстати, знаете, очень интересный факт. Меня вчера убило, когда я это узнал. Вы знаете, кто одни из самых гениальнейших программистов, те, которые пишут вирусы?
Индусы.
Нет.
Кто?
Аутисты.
А, нет, ну это известно. По болезням, конечно. Так это же целый фильм на эту тему есть.
Вот именно аутисты. Оказывается, что 70% самых гениальных вирусов именно пишут люди, которые болеют аутизмом. Потому что у них определенное свое мышление.
Ну, наверное, вообще программа.
А?
Наверное, вообще любых программ, не только
мы
вирусов.
Мы говорили насчет вирусов вчера.
Я думаю, что это вообще программа.
Их вообще используют насчет программ. То есть очень многие компании, даже вот крупные, как Microsoft там, или Sun, они имеют именно вот подразделения, которые именно выискивают таких людей, талантов, именно которые болеют аутизмом. Говорят это тем, что многие люди, вот, к примеру, если я вот буду смотреть на программный код, я вот не выдержу больше там, 50, там, 10 минут смотреть на него. Аутисты, говорят, могут смотреть на него днями, пока они не увидят там какой-то изъян или не увидят какую-то проблему.
Знаешь, моя проблема? Я могу смотреть годами, я даже не пойму, на что надо смотреть. Не, вот серьезно, я там, ну, годами могу изучать, я просто не пойму, и что с ним не так.
Ну, для тебя это будут каляки-маляки.
Естественно, я не понимаю изначально, что там было так. Ты знаешь, если даже чтобы понимать, что что-то не так, должен понимать, как должно быть. Это
не, когда особая я функция. Первый раз видел код, мне было, правда, лет сколько, 8 или 9.
Я правильно понимаю, что это было, когда ты шел по улице, и мужик в лесу обернулся, распахнул платье, там пальто, да, и там и увидел код. У тебя это примерно так звучит, знаешь, как жуткие истории с детства, когда я впервые увидел код, да. Так.
Я тоже подумал, что это каляки-маляки, потому что там только цифры какие-то, значки там и так далее, и так далее.
Какая, а теперь, когда ты тяжелая. Увидишь, ты видишь, что это не каляки-маляки?
Ну, я что-то разбираюсь, разумеется. Что-то вижу уже, какая-то картина вырисовывается.
Какой ужас. А что же все эти антивирусы, это профанация спишут? А что с вирусами на Linux? Он ведь тоже открытый.
Да, это один из самых популярных вопросов, Linux.
Linux, это всегда, но дело в том, что iOS написано на Linux. Да, на Linux есть вирус. Но опять же, Apple — закрытое пространство. Apple — закрытое пространство iOS, которое управляет iPhone'ом и управляет iPad'ом. И сама система операционная, там, Leopard или еще какая-нибудь, которая управляет самими MacBook'ами. То есть это закрытое пространство. И, разумеется, на них меньше... Некоторые говорят, что на них меньше пишут вирусы, потому что у них меньше процентов рынка. Но это не совсем так. Это потому, что у них реально закрытое пространство. И для того, чтобы установить программу третьего лица даже на MacBook'е, вот на этом моем ноутбуке, который сейчас работает, мне нужно специально поставить галочку, чтобы я имел возможность устанавливать программы не от Apple.
Слушай, а если нет вирусов от Apple, зачем ты камеру заклеил?
Не, ну есть вирусы, которые могут управлять камерой.
Или ты считаешь, это специально для тебя внедряет? Ну, просто как-то нелогично.
Бывает
такое. Это Иван пишет, говорит, что-то не понял.
Почему не понял?
Но если на Apple нет вирусов, а при этом заклеивает камеру своего MacBook.
Я заклеиваю. Во-первых, я не заклеиваю на телефоне. Вот у меня два телефона, они все отклеены.
Филипп, подожди, может, сейчас придет Мясников попозже. Может, ты к нему? Может, дело не вирусы, Филипп?
Нет, я на свой MacBook загружаю аппликации от третьих лиц. Ну, касаясь... Ну, вообще-то, вот, если так вот подумать насчет Apple, ну, почему на Apple нет вирусов? Просто они не называются вирусами. Когда Apple за тобой следит, когда он знает, где ты передвигаешься, когда он хранит все твои данные кредитных карт, когда он может включить телефон в любое время, когда ему надо. Твой, даже если он выключен.
По большому тебе пишут, счету... Unix — это не Linux.
А кто говорил, что Unix — это Linux?
Не знаю, просто написали так радостно.
Мы о Unix даже не говорили.
О, как.
Ну вот, умные особенно люди, товарищи есть, надо как-то выпендриться. Ладно.
А у меня принципиально Symbian, и там есть все, и Wi-Fi, и WhatsApp, и голосовые команды, и навигатор. И вирусы-писатели не так интересуются, Геннадий Спетрозаводский.
Ну, вирусы на Symbian есть. Наберите в Яндексе вирусы Symbian, просто их еще никто не пользует. Это Symbian использовали
так
старые телефоны
человек
Nokia.
Об этом и говорит.
Да. Просто сейчас их никто не использует.
Гениальный же в чем? Ну, не окупается.
Не окупается. Не хотите иметь вирус, пожалуйста, покупайте его на
себе кирпичные ноги. То, что никому не нужен. Купить что-то никому не нужно, и у вас, скорее всего, не будет вируса.
Ну, смотрите, 90% мобильных вирусов, даже не 90%, 99% мобильных вирусов находится на Android. Android – самый дешевый сейчас вообще передвижной компьютерная ситуация. Но сейчас Android можно купить за $20. Вот в бедных странах телефон можно купить за $20. То есть это самое, самое дешевое, можно сказать, как называется, самая дешевая машина работающая, компьютер. То есть пошел, за $20 купил, все, у тебя есть доступ в интернет, почта и так далее, и так далее. Ну, разумеется, те, которые покупают за $20, не будут там, наверное, там использовать крупные суммы денег, но все равно это... Очень открытая система, и действительно воруется очень-очень много.
У меня BlackBerry Z30, и никаких болезней. Там болезней не бывает?
BlackBerry?
Угу.
Честно говоря, про BlackBerry я не слышал.
Это тоже закрытая система.
Никаких вирусов. Вот.
А уже невыгодно. Настолько стала падать популярность, что...
Я говорю, сейчас многие вообще, очень многие даже эти, государства даже не могут справиться. Вот сейчас, несколько дней назад, извини, что перебил, Сейчас вот новые системы есть вирусные, которые называются вирус-вымогатель. То есть они заходят на компьютеры компании, шифруют данные всех документов важных, бухгалтерских и так далее, а потом тебе предлагают сделать выкуп. Вот. ФБР на своей странице после изучения всех этих материалов насчет этого вируса написал, что единственное, что вы можете вам посоветовать, это заплатить.
Жуть какая. Ну, мы на этот подход не пойдем, мы уже вынуждены заканчивать. Вот меня спрашивают, онлайн-банком не пользоваться? Я могу по себе сказать. Я работаю с очень хорошим банком. А у меня там прекрасные отношения, очень много лет. У меня там два банка, с которыми я работаю. Вот один очень крупный, работающий в России, иностранный банк. Они поставили софт, я получаю информацию, могу войти, посмотреть, но... Все распоряжения я отдаю только голосом человека, которого я знаю. Я запретил функцию управления по сети.
И через СМС, в том числе, наверное.
СМС, ну, у меня там СМС защищенный, но суть не в этом. То есть, в любом случае, я голосом отдаю команды.
Ну, это правильно. Если знает голос...
Я знаю человека там, это человек уже, знает меня. Да.
Это уже механически называется управление.
Конечно. Ну. Поэтому, ну, в такое время живем. Так, какой у тебя результат? Так мы спросили, сталкивались вы или нет.
Первый вариант. Сталкивались 86% наших слушателей.
Так, второй вариант. Не сталкивались.
0%. А третий вариант.
Почти 14%. У кого нет компьютеров. Вот, Филипп, а вы плохо думаете о нашем народе. А наш народ не пользуется компьютерами. И на такси булочное не ездит.
Мы продолжаем. Доброе утро, друзья. 5533 Вести и +7 903 176 363 это наш WhatsApp.
Слушайте, люди, я что-то плохо понимаю. Вот я читаю, что пошли разнообразные забастовки дальнобойщиков. Сейчас правительство пошло на уступки после всероссийской забастовки. Приложили время взимания штрафа. Я эту систему, вообще эту проблему рассматриваю совсем-совсем по-другому. Я не собираюсь говорить, правы дальнобойщики или нет. Это не мой вопрос. Потому что здесь не так все однозначно. Я просто вообще хочу понять вот системный подход. Дальнобойщики являются профессиональной ассоциацией. Ну, де-факто, да. То есть это категория людей, которые занимаются, ну, как правило, там, малый и средний бизнес. Мы якобы их поддерживаем. Решение, которое принято, явно этому не соответствует. Это решение принимается где? Суть тому, что его комментирует там, первый замминистр транспорта Российской Федерации, значит, это решение, которое принимается Министерством транспорта Российской Федерации, правильно? Ну, логично рассуждали?
Логично.
То есть, получается, господин Соколов не только с авиационным сообществом не способен общаться, но и не способен общаться с профессиональным сообществом перевозчиков. Потому что если люди выходят на забастовку, это значит, что им... Никакими другими способами не удалось донести свою точку зрения до тех, кто это решение принимал. В Государственной Думе есть человек, который считает себя представителем автомобильного сообщества, господин Лысаков. То есть это значит, что не воспользовались или не услышали господина Лысакова в правительстве, не воспользовались его там, позицией, не знаю, там, авторитетом, я не знаю, есть там, нет, не в этом роль. То есть формально он как бы за это направление отвечает. То есть под его крылом, не под его крылом, но не провели согласительную комиссию. Не пригласили это в сообщество, не выслушали и не поняли. А де-факто, когда нам говорят, что ну, это должно пойти взимание платы, чтобы была система перевозки грузов на федеральных трассах более прозрачной, я этого, простите, не понимаю. Я просто это не понимаю. Все средства, полученные в результате реализации проекта, будут направлены в федеральный дорожный фонд? Это что, шутка такая? Мы федеральный дорожный фонд платим уже настолько по-разному из такого количества, что ну, это же издевательство. У нас де-факто налоги в том или ином виде составляют существенную часть цены на бензин. Мы платим безумную цену налога на автотранспортные средства, да, в зависимости от количества лошадей. То есть все, что имеет отношение к дороге, к автомобилю, мы и так оплачиваем нереально. То есть суммарный налог получается на автопрофессионалов и автовладельцев сумасшедший. Почему вводится еще один? А насколько эффективно вы использовали те деньги, которые взяли до этого? Куда вы их дели? Где прозрачность? Много говорили о цене строительства. Мы что, понизили себестоимость строительства до приличного уровня? Или что это такое? Вообще о чем речь? Или мы хотим в 16-й год войти в год выборов, просто максимально обострив социальную обстановку? Потому что вот это решение Минтранспорта, ну, я вижу, в первую очередь люди не просчитывают, в частности, социальных последствий. Нет, я понимаю, может быть, им кажется, что дальнобойщиков не так много, но поймите, если они вот делают то, что они там уже показали, что могут это взять и перегородить федеральные трассы, то коллапс на дорогах не приведет к повышению настроения, и электоральных настроений от этого не становится лучше. Может быть, все-таки необходимо понять людям, которые принимают и реализуют такого рода решения, что любое решение должно появляться в результате проведения сначала неких общественных слушаний, беседы с профессиональным сообществом, поиска компромисса, понимания точек зрения сторон, а не волюнтаристским образом. Неразумно?
Есть много разумных вещей, которые, к сожалению, не имеют отношения к
вот
жизни.
В нашей стране есть какие-то вещи, которые вот я не очень понимаю. С одной стороны, у нас мораторий был якобы введен на налоги. И было сказано, что мы помогаем малому и среднему бизнесу.
Нет, там было же сложнее по-другому.
А получается, что мы называем тебе не налог, а акциз, и это нормально? То есть это мы кого пытаемся обмануть?
И не всему малому бизнесу, а тот, который начинает, и много всяких «и».
То есть, ну а зачем обманывать-то? Ну зачем? Я этого не понимаю. Скорость грузов... Ну вот люди пишут из Воронежской области. У нас что за люди в Минтрансе? РЖД в том месте, где солнце не светит. Посмотрите скорость грузоперевозок. Одна надежда на нового главу РЖД. Теперь давайте автоперевозки в то же место загоним. Хотят логистику до скольки в стоимость продукции поднять, спрашивает Михаил. Да нет этого, на это ответ. То есть у меня возникает полное ощущение, вот реально полное ощущение, что как будто существует несколько миров. Один мир, в котором живут люди, принимающие такого рода решения, и второй мир, который вынужден по этим решениям существовать. И эти миры никак между собой не пересекаются, а так не должно быть. Так просто не должно быть. Плату за проезд вводят с 15 ноября. Штрафы, соответственно, тоже. А устройство для считывания на автотранспорт для московского региона так и не завезли. Платон не может дать внятного ответа на вопрос, как работает. Дмитрий – владелец небольшой транспортной компании. Налог федеральный, а деньги получает. О, у нас 7 грузовиков. Транспортный налог по 250 тысяч. Хотят еще одну шкуру снять. Ну, это неправильно. У нас вообще в стране... Вот я вижу нарушение какой-то абсолютно базовой логики. У меня, простите, меня это бесит. В декабре месяце обращается президент к федеральному собранию. Объявляют, что это сейчас должно быть время, когда мы должны дать свободу бизнесу. Да факт, он же об этом говорит. Амнистии капитала. Где? Нет. Налоговые послабления. Где? Нет. Создание инвестиционного климата. Где ухудшение инвестиционного климата в течение года? Почему? Правительство может отчитаться? Я не знаю. Ну, наверное, может. Можно услышать даже где? Подскажите, пойду послушаю. Я просто хочу понять. Я понимаю тяжелые экономические последствия. Только вопрос чего? Но, с одной стороны, мне говорят, нет дешевых кредитов. Но, извините, амнистия капитала, какое имеет отношение к дешевым кредитам? С другой стороны, мне говорят, падение цены на нефть. Я понимаю, это исходя из этого получается, что вы начинаете стричь тех, которые могли бы как раз принести шерсть. То есть вместо того, чтобы увеличить поголовье, скажем, стада, которое дает шерсть, вы предпочитаете у одной уже выдергивать овцы волосяные колбочки? Считаете, что это разумно? Считаете, что если убить бизнес как таковой, то будет лучше? Ну, наверное, у министра Соколова такой подход. Наверное, у Улюкаева такой подход. Наверное, у Силуанова такой подход. Я не знаю, как это еще можно понять. Но это диаметрально противоположно той задаче, которую ставил президент в декабре. Вообще о другом. Как это возможно? Кто за это отвечает? Я не понимаю. При этом этот подход я вижу во всем. У нас, с одной стороны, какая-то дикая расхлябанность, с другой стороны, вдруг держи морду. Через несколько минут я объясню, что я имею в виду, а сейчас послушайте новость. Притом, ситуацию, вот я сейчас, кстати, получил информацию, за что очень благодарен. Ситуация еще же более сложная. Вот смотри. Изначально вообще откуда возникла проблема? Инвесторы вложили гигантские деньги. Их надо как-то им возвращать. Поэтому говорят, денег нет. Как возвращать? Единственная мысль возникает, во всем мире платят за проезд, значит, тоже давайте платить. Тему ведет Соколов. Проводит какие-то совещания, слушания. Вопрос, кто туда ходил? 3 месяца назад подключается Дворкович, снижает оплату в 2,5 раза. Сейчас отложили штрафы, то есть, чтобы хоть как-то компенсировать. Только в Московской области с 15 ноября. Но возникает вопрос, а с кем проводили слушания, если эти люди не смогли убедить профессиональное сообщество отреагировать по-другому? То есть, получается, было придумано формально или с теми, кто не влияет на профессиональное сообщество? Ну, так же?
Получается так.
То есть получается, что оболочка есть, а содержание неверное. С одной стороны, и инвестора жалко, а с другой стороны, а с чего тебе будет платить, когда все вокруг падает, они всюду теряют? С чего им платить? Экономика для всех плохая, для инвесторов плохая, но для малого бизнеса еще хуже. Куда деваться? А главное, здесь же что очень важно, что для людей, которые работают на фурах, видно, их никто не представляет на уровне, вызывающем доверие как у грузоперевозчиков, так и у контрагентов. То есть у них нет своего голоса. Плюс никто не приходит и не говорит от лица бизнеса: ребята, нам плохо. Вот наша объективная ситуация такая, такая, такая. Скажите, что нам делать? Да? То есть вот наша... Да, я понимаю, вам надо вернуть деньги инвесторам. Один момент. А нам на чем заработать деньги? Где мы получаем послабление? Не хотите перераспределить нагрузку внутри нас? Но это же совсем другой разговор. Правительство оказывается в положении, когда с одной стороны тебе говорят, скоро выборы, с другой стороны у тебя инвесторы. А переговариваться кто будет? Дальше тема, которую я вообще не понимаю. Вот просто реально не понимаю. То есть это вот о чем говорит? Да? Это говорит о том, что формально вот к пуговицам претензии есть? Нет, говорит, пуговица пришита насмерть. Костюмчик не сидит. Надо наполнять смыслом. Что такое согласительные комиссии, общественные слушания? Что такое развитие бизнеса, создание инвестиционного климата? Оказание помощи малому и среднему бизнесу. Вот конкретно в чем? Вот взять, например, посмотреть. В результате всех мер действия там, в течение года, что произошло и почему? Стало лучше или стало хуже? Почему? Где объективные факторы, а где субъективные? Это же анализ надо давать. Это же надо давать. Пишут, из миллиарда сборов за 12 тонн половина пойдет концессионерам на управление инфраструктурой сборов. Это просто кому-то лично надо. Дмитрий, я этого не знаю точно, могу только прочитать ваше сообщение. Это надо нам проверять. Блокировать дороги – это что же не выход? Просто не выход. Надо вот выработать систему нахождения решений. Вот блокирование дорог – это де-факто очередной митинг. Он всегда свидетельствует о сбое. Это значит, где-то наступил принципиальный сбой в отношениях. Это значит, что люди не считают для себя возможным никаким другим образом добиться того, чтобы их услышали, а не тех, которые пытаются говорить от их имени. Это крайне непростая задача.
Пишут спасибо за то, что осветили тему, присылают фотографии из разных городов по поводу забастовки дальнобойщиков. А про платные дороги пишут. Цены по Новой Ленинградке до Солнечногорска видели, мало не покажется.
Дело не в этом. Ясно, что деньги должны быть возвращены инвестору. Вопрос в другом, как это отразится и откуда их возвращать. Это обозначает, что надо очень тоненько решать такие вопросы. Очень тоненько. Надо внимательно смотреть, почему и как.
Нам пишут, интересно, называется штраф за вред, нанесенный дорогам автомобилями грузоподъемностью более 12 тонн. Вопрос о дороге, что сделано для легковых автомобилей. Получается, грузовики априори – это преступники, которые портят дороги.
Ну, здесь есть вопрос, ведь мы уже один раз это оплачиваем тем, что платим за двигатель. Правильно?
Да.
То есть мы уже это и так оплачиваем. Плюс они же жрут там большое количество солярки, в которой тоже есть налоговая нагрузка. Поэтому речь идет о том, что любое решение надо вырабатывать разумно, просчитывая все его последствия. И я понимаю, что деньги всегда надо возвращать, но не спеша. Считать надо. Очень внимательно считать.
Доброе утро. Нам говорили, поднимем акцизы, отменим транспортный налог. В итоге топливо подорожало, и транспортный налог остался. Теперь за дороги платить еще. Я летом возил чипсы в Барнаул, 4000 километров. Я с дорог должен отдать 17 600 рублей в одну сторону.
Ну, это в конечном итоге же как бы. То есть они должны это будут перенести, эти цены, на потребителя.
Ну, конечно, о том и речь идет, что, естественно, это приведет к подорожанию всех товаров. Сами дальнобойщики, выходя на забастовку, об этом говорят.
То есть они не могут себе это позволить, значит, они будут вынуждены переложить это на товар. Ну и так стоимость доставки входит в определение цены. То есть из прибыли кто-нибудь бы рад уже это съесть, но просто прибыли это нет.
У меня небольшой ИП, ремонт грузовых автомобилей. Как только объявили про послабление для бизнеса, налоговая проверками достала. То встречная, то проверяет на фирме однодневки, мы уже 15 лет работаем. Ну, это просто к вопросу о том, как дела обстоят с бизнесом малым.
Да. Это еще говорит о том, что нет у этого бизнеса людей, которых реально слышала бы власть.
Работал на фуре, платили 4 рубля за километр. Сейчас будут платить меньше, либо нанимать станут гастарбайтеров, что скажется на безопасности перевозок.
На это ничего не даст. Ну, возьмешь ты гастарбайтеров или нет. При этом, вот... И вместе... Вот здесь одна сторона, а с другой стороны колоссальное раздолбайство. Вот нереальное раздолбайство. Вот скажи мне, пожалуйста, почему в нашей стране можно подойти к двери ФСБ, и кто-то это обсуждает, там, поджечь, да? Вот в Америке это было бы расценено как акт терроризма.
Я здесь
у нас это не рассуждают,
меня
и не
бесит,
рассматривают.
Что этот суд уже же начали раскручивать как пиар этого
Павленского. Да пусть раскручивают как пиар, мне наплевать. Просто должно быть четко и ясно понимание. Акт терроризма, до свидания. Пиар, не пиар, акт терроризма, статья «Много лет сидеть». И все, и нет никаких обсуждений. Точно так же, слушайте, у нас есть охраняемые субъекты или нет? У нас есть люди, которые охраняются государством. Если у нас есть, почему, возможно, вдруг так легко о них информацию в публичный доступ выдавать? Это вообще что такое? Мы находимся в не самой простой международной обстановке, не самой простой ситуации борьбы с террором. То есть мы пытаемся... людей, которые являются членами семей, сделать потенциальными жертвами? Мы обезумели? У нас вообще уже это не свобода, а абсолютная распущенность. То есть что, можно вот просто взять и опубликовать там адрес, место проживания, как выглядит, где работает, не знаю, там, дочь президента. Это что, нормально? Вы знаете... Мы говорим о том, что мерзавец Геращенко, что координаты наших там семьи наших летчиков призывает выкладывать в сеть. Но у меня вопросы к нашим уважаемым гражданам. Может быть, все-таки пора уже осознать и принимать меры по защите? Ну, просто чуть-чуть подумать.